Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, всех приветствую в Шаломе. Всех поздравляю с прошедшим 8 марта. Но мне кажется, что этот праздник, особенно в марте, не бывает прошедшим, потому что вообще вся весна, она принадлежит нам, женщинам. Поэтому сегодня мы тоже будем говорить о женщинах Писания, тех, кто был рядом с Христом. Посмотрим, как они влияли на Него, как Христос влиял на них, и вообще, что Господь дал женщине, как Он изменил ее мир. Поговорим об этом со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Рада тебя видеть и тоже с праздником.
Спасибо, взаимно.
Ну что, вот если мы говорим о женщинах в жизни Христа, то какие имена приходят тебе на ум в первую очередь?
Ну, в первую очередь Марьям, потому что их было вокруг него много. Это его мама, его тетя, его сестра. Мария Магдалина, равноапостольная, как она названа в христианской традиции. Конечно, Марфа с Марией, Мария, сестра Лазара. Тут однозначно имя Мария, Мариам по-еврейски, наверное, выходит на первое место.
Я обратила внимание, да, что около него очень много Марий так в жизни получилось. И, конечно, одна самая значимая – это его мама. Вот, но действительно и сестра Марфы Мария, и Мария Магдалина. В общем, очень много Марий. Но так или иначе, надо отметить, что все-таки и окружающие отмечали особенное тоже отношение Христа к женщинам. Вот вспомним, да, там женщину, которая кровотечением страдала, она до него дотронулась, и, по идее, здесь должен был бы быть скандал, и эту женщину нужно было осудить, а он этого не делает, и объясняет тоже, почему. И помните женщину, которую в прелюбодеянии, скажем так, поймали, и тоже, да, он повел себя совершенно нестандартно, то есть не так, как от него ожидали. Вот, сказал, ступай и не греши, и обратился к остальным, а кто без греха может ли бросить в нее камень. Ну и много можем еще вспомнить женщин, и женщину у колодца тоже просто совершенно такое для кого-то вызывающее поведение. Вот женщина одна у колодца разговаривает с мужчиной, что это такое. Вот. А тем не менее мы понимаем, что Христос все-таки этим что-то хотел показать и в то время, и сейчас. Ну, для того времени это было наиболее резонансно. Но мы об этом еще поговорим. А сначала вот давай действительно о маме, о его маме. Вот как ты думаешь, что она смогла ему передать? Потому что мы же говорим не просто о человеке, а о Христе, который и стопроцентный Бог, и стопроцентный человек. Вот. Но когда он был еще маленьким ребенком, он все-таки был ребенком, он нуждался в маминой заботе и попечении, и наверняка многое, то, что он потом транслировал в жизни, пришло от Марии. Как ты думаешь, что?
Все.
Все, рассказала.
Потому что еврейская мама – это еврейская мама. Во все времена, да, да, такая песня есть, «Идыша мама», да, еврейская мама. Ну, во-первых, на еврейскую маму возложена обязанность в доме соблюдать еврейские традиции. То есть первое понимание о законе, о традициях он получил от мамы. Так как мама была благочестивой, ожидающей Машиаха, то, соответственно, она ему как бы это все вкладывала. Он в этом жил, вот в этом благочестии, в ожидании Машиаха, хотя он сам как бы был тем, кем он был, но вот эта традиция передавалась ему от мамы. Конечно, традиции кашруты, которые она соблюдала тщательно, потому что его нельзя было уличить ни в каком нарушении еврейских законов. И любовь к маме его, она как бы была смиренной, она была любящей. И откуда мы это знаем? Из воспитания, да, будучи мамой человека, которому многие его гнали, но многие шли за ним и поклонялись ему уже в то время, да, просили об исцелении, просили у каких-то о помощи, но она при этом никогда себя не выпячивала. Единственный раз это было на свадьбе в Кане Галилейской, и то это было как бы не... Она не ставила себя на первое место, она все равно ставила его на первое. Она говорила, все, что вам скажет мой сын, вы все это делаете, вот послушайте его. А его она только попросила, пожалуйста, вот сделай так, чтобы не было стыдно сейчас нашим близким, нашим родственникам, потому что у них не хватило вина. И он это сделал. Но опять же он сказал, слушайте его, все, что он скажет, вы делаете. Конечно, вот ее скромность, ее преданность, ее любовь, это все было вложено в него. Он обладал этими же качествами.
Ну вот мы как-то рассуждали на тему, насколько понимала Мария все-таки, кто перед ней. Вот мы можем сейчас тоже об этом немножко поговорить, потому что, с одной стороны, да, это действительно и Бог, и человек, с другой стороны, вот эта вот природа Христа, понимание этой природы, она же сформировалась гораздо позже. И в
Да.
представлении Марии, конечно, она не могла забыть, понятно, ни откровения, которые от ангела получила, никаких других подтверждений, как это можно забыть. Тем более, даже текст об этом говорит, что она складывала это в сердце своем. Вот. Но представляла она себе, наверное, Машеха все-таки по-другому.
Совершенно другого. Во-первых, в еврейской традиции Машех был обыкновенный человек. Обыкновенный человек, который обладал всеми нужными качествами для того, чтобы стать предводителем, царем народа, освободителем народа. И даже зная то, что вот помня то, что ей было сказано о нем, она ожидала вот этого царя будущего, то, что она родила предводителя, того, кто спасет евреев от рабства, от угнетения, потому что им вернуться к Богу, исполнять закон так, как это было заповедано Моисеем. И, конечно, она не воспринимала его как Бога. Я вам, наверное, открою небольшую тайну. Его и ученики как Бога не воспринимали.
Да,
Он
да.
для них тоже был Маше, да, Сын Божий. Сын Божий, но как бы в традиции человек, который исполняет законы, который предан Богу, который выполняет его заповеди, помните, сам Иисус сказал, не в вашем ли в псалмах сказано, вы сыны Божьи. Да, всякий, кто подчиняется Богу, любит его, исполняет заповеди, может быть назван сыном Божьим. Особенно, если говорить уже о новозаветном времени, то мы с вами сыны Божьи через усыновление, через Иешуа Хамашеха, через Иисуса Христа. Сыны дочери Божьей. Поэтому, конечно, для людей, которые были вокруг него, во всяком случае, до его вознесения, воскресения вознесения, он был просто человеком, посланным Богом для того, чтобы спасти свой народ и установить царство Израиля. То есть сделать то, что обещал Бог своему народу.
Да, но я так понимаю, что как раз именно вот это откровение о его другой природе, как ты уже сказала, и случилось, да, после воскресения, потому что, да, были случаи, когда пророки воскрешали, вспомним Илью, который воскрешал, да, там и ряд других, но сами, да, сами они не воскресали, Христос победил смерть. И его вознесение, и вспомним тоже еще преображение на горе, все это говорит о его природе. И тогда и для мамы, и для учеников действительно явилось вот такое совершенно новое откровение, и с этим нужно было тоже как-то жить, это нужно было переваривать и вмещать в себя. Но вот как ты относишься к позиции, когда Марию называют небесной царицей, и именно ставят ее на как бы пьедестал даже по сути, ну, выше Христова. Может быть, не всегда об этом говорят, но многие люди так именно считают. И заступничество перед Богом обычно тоже некоторые люди ищут у Марии, то есть чтобы она вот походатайствовала перед Христом, потому что ну, вот ее молитва, она быстрее дойдет, ее прошение будет более понятным для Бога, тем более вот она святая Богоматерь. Как относиться к этой позиции?
Ну, насчет того, что она Богоматерь, таки да.
Сомнений нету, да?
Сомнений в этом нет. А то, что она царица небесная, ну, если она мать царя, соответственно, какое-то положение в царстве небесном она должна занимать. Если ее сын царь, то, соответственно, она царица. Но об этом мы узнаем тогда, когда придем и увидим вот этот царский престол и ее место в царстве. Но мы не можем отрицать, что она необыкновенная женщина, как некоторые утверждают, что это обыкновенная женщина. Обыкновенная женщина не была бы избрана той, которая достойна быть
Понятно.
матерью Мессии.
Конечно.
Насчет заступничества. Ну, я бы сказала так. Мы можем друг друга просить помолиться за нас. Но мы же просим братьев, сестер помолиться вместе с нами, когда нам плохо. Я думаю, что когда человеку очень плохо, то и ничего предосудительного нет просить кого-то вместе с ним помолиться. Потому что у Бога все живы. Насчет заступничества. А у нас единственный заступник. Иисус Христос и другие заступники, защитники нам не нужны. Вот это вот разграничение, попросить помолиться вместе, наверное, можно мысленно обратиться, чтобы мама лучше поймет, да, мама лучше поймет маму, женщина поймет, наверное, женщину. Обратиться за какой-то чисто женской просьбой помолиться вместе, наверное, ничего предосудительного в этом нет. А вот ставить наравне с Иисусом, наверное, это уже искажение догматов, искажение смысла смерти и воскресения Христа. Потому что только Он стал жертвой за нас, и только Он умер для того, чтобы нас оправдать, и воскрес для того, чтобы мы могли совоскреснуть вместе с Ним. Другого нет. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало нам спастись. Так что Царица Небесная по статусу, а помолиться вместе с ней, у Бога все живы. А вот поставить выше Христа или рядом со Христом, это уже будет именно искажение того, что сделал для нас Христос. Именно он пошел на крестную смерть, именно он умер за нас и воскрес для нашего спасения.
Да, хотя мне кажется, что Господь в состоянии понять любую маму, потому что любой человек, сотворенный им, он понимает
Аминь.
все наши чаяния. Но, конечно, здесь даже больше речь не о том, что Господь нас понимает, а о наших представлениях, что больше нас
Конечно,
утешает,
конечно.
да, что больше как-то нас вдохновляет. Вот. Но абсолютно согласна, что, конечно, Мария, она достойна всех статусов и уважения, как она сама говорила, что меня будут уважать все народы, вот. Но поклоняться, вот здесь осторожно, да, только Богу и понимать, что заступник и ходатай у нас только Христос. Но, во всяком случае, да, мы высказались вслух, у кого-то могут быть другие мнения, но тогда нужно посмотреть, насколько это подтверждено общеписанием, христианским учением, вот, потому что у нас тогда может возникнуть некоторые проблемы. Так как все-таки в христианстве, мне кажется, очень важно сохранять христоцентричность. Можно размыться, уйти в какие-то нюансы и детали, которые затмят главное и, скажем, принесут потом определенные осложнения в понимании вообще того, в чем мы живем и как мы взаимодействуем с Богом. Ну вот, если мы еще о Марии скажем пару слов, то мне кажется, что она действительно изменила отношение к женщине. Вот вообще Марии, потому что недаром все-таки, да, мы когда вот говорим о Марии, как и о Христе, вот когда говорят о Христе, вспоминают об Адаме, когда говорят о Марии, вспоминают о Еве, то есть, да,
Вторая Ева.
да, вторая Ева, то есть та первая, которая, к сожалению, соблазнилась и потеряла свою невинность перед Богом, и грех пришел в мир, а вторая, то есть как раз Мария, которая послушала Бога, исполнила его предназначение и вернула эту возможность через рождение Иисуса Христа каждому человеку примириться с Богом и быть в спасении жизни вечной. Конечно, это, ну, как мы уже сказали, невероятная заслуга. И я думаю, что и отношение к женщине как раз именно через Марию, вот я смотрю тоже на античную историю, потом уже и средневековье, меняется именно благодаря ей, потому что, с одной стороны, женщина как бы все время, ну, как бы так, к ней пренебрежение, виновата во всех грехах, а с другой стороны, именно Мария делает женщину все-таки как бы созданием высоким, созданием, способным на какие-то благородные поступки. То есть, мне кажется, она повлияла вообще на всю мировую культуру и восприятие женщины.
К сожалению, да, чем-то да, но проблема в том, что ее ставят на пьедестал, но мы знаем, что и в средние века, и позже женщина все равно занимала позицию второстепенную. Даже не ту, которую я отвел Бог, Всевышний Господь, когда сказал, что женщина будет помощницей равной, да, то в средние века и в древнем мире в силу каких-то особенностей быта, особенностей физиологии, женщина всегда была в подчиненном положении. Но не в Израиле. Вот в чем проблема. Если мы читаем Библию внимательно, то мы видим, что Бог как бы все время указывает, женщина неподчиненная, женщина имеет право заниматься так же, как мужчина, она может и служить Богу, она может быть судьей, она может занимать лидирующие позиции. Мы видим, что у нас есть примеры, это и Дебора, и другие женщины. К кому обращался царь за разъяснением, за толкованием книги, которую нашли в храме, да, Осия, обратился к пророчице Алдаме, чтобы она рассказала, что же в этой книге, в книге закона написано. Поэтому мы видим, что все-таки в Израиле, и именно не просто в Израиле, а именно Бог дает понять, что женщина для него не второго сорта, несмотря на грехопадение Евы. Ева свое получила, да? Написано, что к мужу будет влечение твое, и он будет властвовать над тобой. Но проблема в том, что здесь не говорится о всех мужчинах, которые могут властвовать над женщиной. Здесь говорится к мужу, твоему. Муж будет твое влечение, и он будет главный в семье. Именно на этом строится семья, и еврейская семья. Потому что если в доме два лидера, то ничего хорошего не будет. И женщина взяла на себя, так как ей Бог сказал, будешь в подчинении, она берет на себя вот это вот смирение и подчинение своему мужу ради того, чтобы была сохраненная семья. Именно в таких вот, в такой позиции нужно рассматривать эти слова, написанные в книге Бытия. А не то, что, как вот я много слышала проповеди, когда говорит о том, что всегда женщина подчиняется, любая женщина должна подчиняться любому мужчине. Ну, это нонсенс. Конечно, твоему мужу женщина должна уважать и хранить верность и в семье находиться в смирении. А тогда будет счастливая семья. Но именно откуда пришло вот такое второстепенное положение женщин? Оно пришло из языческого мира. И мы знаем, что Вот недавно был праздник Пурим, и читалась как раз книга «Свиток Эстер», и там говорится о том, что царь Ахашверош попросил свою жену первую, Астень, чтобы она пришла к нему на пир. Ну, еврейские мудрецы дополняют, чтобы она пришла без одежды, но в тексте этого нет. Но Астень, честно говоря, не очень хотелось туда идти, потому что там были пьяные мужчины, которые уже не один день пили.
Можно понять, очень
Можно
даже, да.
понять. И потом она была действительно высокого рода, так как ее муж был воином, но не был высокого рода. Она все-таки была внучкой на выходном. И она отказалась. И тогда вот эти собутыльники стали укорять царя и говорят: ну если твоя жена так с тобой поступает, то и наши жены могут так же с нами поступать. Ну-ка, издай указ, чтобы женщина в доме молчала, чтобы она была в подчиненном состоянии. И он пишет этот указ. И вот этот указ, он, в принципе, не был отменен. И позже отношение к женщине формировалось именно уже на Ближнем Востоке. Уже когда евреи вернулись даже в Иерусалим, то вот этот указ, он все равно как-то действовал на сознание. Уже не говорим,
Но мне кажется,
можно говорить.
Ириночка, да, мне кажется, что прежде всего на сознание действовал грех, и когда человек согрешил, недаром как раз Господь и дал вот это, ну, скажем, как определенное, ну, не то что наказание, да, но последствия греха, то есть он показал, как теперь будут изменяться отношения между мужем и женой, то есть...
Да.
Потому что, понимаешь, все-таки, когда мы говорим уже о Новом Завете, то есть когда мы освобождаемся от каких-то оков греха и преобразуемся, то все-таки вот это послушание я больше назвала уважением. Как раз уважение, понимание того, кто, ну, допустим, определенное первенство, уважение. Но послушание можно, конечно, его так назвать. Меня, в принципе, само слово тоже не особо смущает меня, но, может быть, кого-то смутит. Но все-таки в этом нету тирании. В этом нету как раз того,
Нет.
что зачастую сейчас мы видим преобладает всеми, к сожалению, верующих в том числе, и выдается это именно за право вот мужчины делать то, что он хочет, потому что ему Господь такую власть дал. Но на самом деле это не так. Бог дал власть, да, и первенство есть, но тиранить никто не разрешал. А вот с мудростью подходить к общению с своей женой и принимать решения, учитывая ее мнение, конечно, да.
Ну, дело в том, что в еврейской семье, в принципе, нету возможности быть тираном. Потому что обязанность мужчины – любить свою жену. Кстати, это «любите своих жен» – это апостол Петр говорит, да? Потому что, это он говорит язычникам, потому что у язычников было все совершенно по-другому. То есть люди, которые пришли из языческой среды, стали христианами, они внесли все-таки в христианство и свое понимание отношений в семье. У евреев мужчина добытчик, мужчина как бы вне, мужчина у ворот, а дома жена строит свой дом. Умная жена, она устрояет свой дом. И никакого как бы антагонизма в семье быть не должно. Если мама сказала, не посоветовавшись даже с папой о чем-то, папа никогда не скажет: нет, сынок или нет, дочка, этого не делай, мама можешь не слушать. Никогда. Потом они могут разобраться между собой, уже не
Мне
при
кажется,
доме.
ты говоришь, Инечка, мне кажется, тоже ты говоришь о мудрой просто еврейской семье, но, наверное, к сожалению, не все семьи такие.
Это верующие евреи.
Я понимаю, я
Я говорю
понимаю.
о верующих еврейских
Вот.
семьях.
Но я вот дальше вспоминаю, допустим, римский
Отрывки.
уклад семьи, да, римский, вот они были язычниками, но у них было то же самое. То есть греческая семья, да, конечно, там, к сожалению, женщина была в очень плачевном состоянии даже дома. А у римлян, например, было то же самое. Она царица в своем доме. Она, то, что она сказала, это почти закон. Так что мне все равно кажется, что это не совсем вот языческий прям только след, а все-таки, опять же, греховный. Потому что когда мы посмотрим на то, что происходило, и мы читаем истории Ветхого Завета, мы тоже видим несчастные семьи, когда там женщин тиранят, их ни во что не ставят. И когда происходят разные истории, они не очень хорошие, но разные, потому что, конечно, это замечательно, если есть, ну, какой-то идеал семьи, есть к чему стремиться, есть кто, то, на что ориентируют пророки. Но, тем не менее, человек со своей греховной натурой, он живет так, как ему хочется. Но я больше сейчас не хочу даже в этот крен уходить, потому что у нас еще есть замечательная героиня, о которой хотелось бы поговорить. Вот. Одно только можно сказать, что Мария, конечно, женщина, ну, подарившая нам Спасителя, достойна уважения, достойна того, чтобы всегда о ней вспоминать с таким тоже благоговением. Вот. Но помнить, что все-таки Христос, он на первом месте, хотя она оказала, безусловно, на него очень сильное влияние. Вот Марфа и Мария, мы о них уже упомянули, две сестры. Обычно их ставят как немножко такими антиподами один к другой. То есть вот Марфа, она как бы отвечает за всякие земные дела, вот Мария такая, скажем, кормящаяся только небесным словом. Вот так ли это на самом деле?
Ну, мне кажется, что, в принципе, все люди разные. Кто-то более деятельный, кто-то более такой человек в себе, да, вот человек, который более любит слушать, чем что-то делать, да, вот питает, вот читает книги, да. Любит музыку, менее деятельный. Но при этом Марфа, по-моему, также слушала Иисуса. Может быть, она не сидела так вот у ног. Но она также его слушала. И как мы знаем, что когда умер Лазарь, когда пришел Иисус, именно Марфа побежала встречать и Мария. Поэтому нельзя сказать, что вот Марфа, она по хозяйству, а Мария, вот она у ног слушала и внимала. Просто каждый ведет себя со Христом так, как воспринимает его дух, душа и тело. Кому-то хочется угодить Христу служением, а кто-то будет сначала вот изучать, сначала сидеть, сначала читать, сначала прислоняться, а потом уже что-то делать. Слоняться, я имею в виду, к слову, к Библии.
Но так интересно, когда я смотрю на образ Марфы, вот размышляю, думаю, ведь на самом деле это вообще женщина, это природа женщины, потому что, как мы уже сейчас перечислили, домашние дела, заботы о детях, но мы все Марфы, мы все в делах. Вот кто может себе позволить целый день сидеть и только размышлять над Божьим Словом? Но когда у тебя пост, там ты берешь, какие-то дни получаются, дай Бог. Вот. Но вообще вся наша жизнь – это дела. Поэтому вот когда я смотрю на Марфу и Марию, для меня, например, они вообще олицетворение женщины, и та, и другая. Просто когда Христос все время делает на этом акцент часто, ну как бы пеняя Марфе, вот что она вот такая недуховная, а наоборот вознося Мария, вот она молодец, вот она сидит, слушает. Так я думаю, так не об этом же речь. Просто Христос, как всегда,
Конечно,
выделил, да, что главнее в нашей жизни всегда, на что мы ставим приоритет. То есть при всех делах, при всей нашей суете, сутолоке, причем я не говорю даже не хороший, а именно хороший, потому что мы заботимся о своих близких, помнить о Боге, находить время для того, чтобы помолиться, для того, чтобы немножко провести время как раз, да, с Отцом, со Словом, чтобы это было всегда в фокусе нашей жизни, чтобы мы не потерялись в этих делах, которых много.
я думаю, что здесь Иисус вообще как бы ответил лично Марфе. Вот мы всегда, конечно, мы делаем выводы вот эти глобальные. На самом деле Марфа упрекнула Марию, а Иисус ее защитил. Тут вообще не было вопроса, нужно было Марии ухаживать за гостями и готовить, и как бы принимать гостей. Или нужно было ей тоже сесть возле Иисуса. Нет, он ей это не сказал. Он сказал, ты суетишься о многом, а она вот выбрала такую себе, вот сейчас она выбрала такую себе часть, она сейчас посидит со мной. Но это не значит, что вот тебе нужно все бросить и сейчас сесть рядом.
Абсолютно, так я и говорю. То есть он при этом, мне опять же, даже со стороны Марфы, вот она вроде бы Марию упрекнула, с другой стороны, ну что значит упрекнула? Для меня это в каком-то смысле вот она попросила о помощи, но, может быть, не теми словами. Но она сказала, мне тяжело, помоги мне, потому что я здесь просто не справляюсь, а людей-то действительно надо кормить. Никто же просто не сядет вот у ног Христа, а остальные гости, значит, пусть сидят все с грязными ногами, которым нужно тоже воду налить, помыть, тоже всех накормить. Поэтому вот своим ответом, как бы Христос, да, сказал, что вот сейчас для нее это ценнее, вот она сидит и слушает, да, то есть как бы, ну, помоги тоже ей, прими это, вот, дай ей такую возможность. Но ни в коем случае не упрекал Марфу, то есть не говорил о том, что вот ты здесь такая вся обсуетилась, и совершенно это не нужно делать, а самое правильное, что делает Мария, вот она сидит как раз около моих ног и меня слушает. Потому что очень часто вычленяется именно это. А мне кажется, здесь именно речь не об этом.
Всему свое время, сказано в Экклезиасте. Время собирать
Да,
корни, время разбрасывать. Вот и все. Об этом сказал Иисус.
и время, и плюс еще проявление нашей, ну скажем так, жертвы и щедрости. Потому что, по большому счету, да, конечно, Марфе было тяжело. И Марии, по идее, да, нужно было встать и помочь сестре. Но вот Христос как бы призывает Марфу, ну, снизойти. Да, тяжело, да, действительно, ты даже права, то, что ты там попросила ее, но снизойди, покрой, дай ей то, что сейчас она в чем особенно нуждается. Просто дай это человеку, потому что я вспоминаю, когда он говорит о том, что нищие у вас будут всегда, а вот я нет. То есть дела у вас тоже, какие-то заботы, они всегда будут, а какие-то вещи, явления, встречи, которые возникают в нашей жизни, они не всегда, они иногда эпизодами. И поэтому можно, да, что-то оставить и сейчас взять для себя что-то ценное, ну а другому человеку тоже просто покрыть, послужить, благословить. Но действительно очень интересный такой тандем. И можно вспомнить еще одну, да, женщину, о которой мы упоминали, это Мария Магдалина. Вообще, так интересно, вот вспоминаю разные материалы, которые читала о Марии Магдалине. Вот там некоторые предполагают, что Мария любила Христа не просто как вот Рави, что она к нему относилась именно как к возлюбленному. И здесь некоторые предполагают, что и у Христа было какое-то тоже ответное такое как бы чувство. Вот на эту тему тоже есть и разные статьи, и даже, опять же, фильмы. Например, «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе тоже немножко вот в эту сторону, да. Вот или Иисус Христос, суперзвезда, тоже между ними вот показываются какие-то такие вот полуромантические отношения. И даже вспоминаю Леонардо да Винчи, знаменитая «Тайная вечеря», тоже там как бы одно из предположений, что вот на груди Христа не Иоанн Креститель там с длинными волосами, да, как девушка, а что это Мария. Вот, почему же все-таки это не так? Почему же все-таки их отношения были другими? Почему между Христом и Марией не могло быть вот этой романтической любви? Некоторым это непонятно.
Ну, вопрос, конечно, интересный во всех смыслах, потому что когда я на такие вопросы обычно говорю, когда придем туда, узнаем. Она могла любить его. Да, он был молодой человек, она была молодая женщина, свободная, незамужняя, он тоже не женатый. Но у нас нету сведений, что у них была купа, что у них была свадьба. Никто не мешал Иисусу жениться. Он был в том возрасте, и еще Равин, в принципе, имел право жениться. Он не был монахом, если не давал обеты там, назарейские там, или еще. Но мы не видим, что он давал эти обеты. Но у нас нету сведений, что у них была купа. Вот если бы где-нибудь сказано, что они были мужем и женой в Библии, тогда мы могли бы это утверждать. Но мы знаем, что в грехе, вне брака, они жить не могли, потому что тогда был бы нарушен сам закон. И тогда бы мы не могли
Естественно.
сказать, что Иисус не согрешил ни в чем, не было греха в нем. Поэтому любить, почему нет? Относиться по-особому, почему нет? Я думаю, что он, как молодой мужчина, тоже мог смотреть на нее не с вожделением, но, во всяком случае, относиться к ней с каким-то теплом. Все-таки он был живой человек, стопроцентный мужчина, стопроцентный человек. Ничто человеческое ему не было чуждо. Он был искушен во всем, кроме греха. Кстати, об этом и последнее искушение Христа, да, когда он все-таки не сошел Христа, да, когда ему показали, что могло бы быть, но при этом он остался на кресте. То, что она была ему совершенно предана, да. Многое о ней говорят, даже я слышала проповеди, читала в книгах, научно-библейских, о том, что она была девушка легкого поведения. На самом деле у нас нету никаких сведений об этом. Мы знаем только то, что она родилась в Магдале, девушка Мария из Магдалы, да, и то, что она была больна. Мы даже не знаем, чем она была больна. Вот это изгнал семь бесов, это не значит, что она была одержима, просто она была больна, и он ее исцелил. И, конечно, она была ему благодарна. И она не просто так следовала за ним, и не просто так он первый ей открылся. Помните, что она одна пошла, в принципе, по месту погребения, да, искала его. И когда она увидела, как ей показалось, садовника или рабочего кладбища, она не побоялась. Представьте себе, она не побоялась спросить о том, которого только что казнили. Унесли тело Господа моего, да, любимого моего, куда его дели? Ведь это многое говорит о ней, ее отношении к Господу. Кто много страдал, тот много любит. И, конечно, не зря она по христианской традиции, по церковной традиции, она до последних дней вместе с Иоанном опекала маму Иисуса и помогала Иоанну в строительстве церкви в Эфесе. Действительно была вот, равный апостол, он делал то же самое, что делали все.
Да, вот ты знаешь, слушаю тебя, и думаю, да, многое очень откликается, особенно по поводу того, что и Мария, и Иисус были живые люди. Ну, особенно, если мы сейчас делаем акцент на Христе, именно потому что Он Бог и человек. И все-таки, вот я думаю, что уверена, даже уверена, конечно, что любовь Марии была к Иисусу безмерной, но она не была романтической. Вот потому что все-таки романтическая любовь, скажем, в человеческом проживании, она не может не представляться, не, скажем так, без страсти, без желания, опять же, там создать семью и так далее, и отсюда каких-то разочарований, если это не получается. Мне все-таки кажется, что вот очень часто мы же говорили о том, что к женщинам относились как ко второму сорту, и очень часто они были недолюблены, им не давали принятия, поддержки, внимания, а мы видим, что как раз Христос это делает. Но делает не потому, что вот он, ну, скажем так, вот галантен с женщинами, а делает он это потому, что он относится к женщине как к человеку. Он проявляет любовь отца, проявляет любовь Бога, дает эту нежность, дает эту поддержку, это принятие. И, конечно, конечно, у женщины, у которой нету вот этого эмоционального заполнения, да, здесь, конечно, именно любовь к тому, кто тебе это дает. И потом, ведь, наверное, мы еще немножко забываем, что все-таки, когда ты общаешься рядом с Богом, вот, да, с человеком и с Богом, и вот, когда ну, скажем, тебя исцеляют. Вот он изгоняет из нее этих бесов. Когда она видит, как он относится к другим людям, когда она чувствует именно вот это богоприсутствие, потому что это невозможно было не чувствовать, когда люди находились с ними. Вот мне кажется, что отношение даже к нему просто как к мужчине, оно, ну, навряд ли оно было. То есть ты понимаешь, что перед тобой особенный человек, которого ты любишь так, как никогда еще никого не любил в жизни.
Конечно.
Но...
Проблема в том, что ты сейчас смотришь с позиции Нового Завета, с позиции того, что ты знаешь, кто есть Иисус. Для нее он был, да, учитель, да, Рави, да, тот, который творит чудеса. Но были же пророки, которые творили чудеса. Он для нее не был Богом, он для нее был Мессией. Вот
Да, может, я не так
немножечко,
выразилась. Ты знаешь,
да,
он не был для нее
немножечко,
Богом, да,
а
ты знаешь, он не был для нее Богом ментально, но то, что я имею в виду, что исходило от него, когда люди с
ну,
ним
мы не
общались,
знаем, что исходило от
оно
него.
все-таки.
Если бы это было так явно, то не было бы побега учеников. Ну, ведь посмотри, ведь все, кто был рядом с ним, кроме женщин, оставили его, убежали. Если бы у него было что-то такое
Конечно.
сверхъестественное, они бы не ушли. Вот это
Ну, а вот
сверхъестественное
давай мы
они
с тобой
поняли
вспомним,
только после воскресения
да.
его.
А давай мы с тобой вспомним, например, вот даже первую ситуацию, да, грехопадения. Адам с Богом общался, и тем не менее он оставил его. Вот, потому что как бы даже здесь не проявлялся Господь в великих чудесах, да, все равно мы делаем выбор. Вот даже ангелы, которые были сотворены Богом, они тоже сделали выбор. Часть
Да,
осталась на небе, а часть не свергла за сатаной.
и все-таки
Поэтому...
там немножко другое, они не чувствовали любви, там не было вот отношения любви вообще. А там было как бы отношение творец, тварь с ангелами, если говорить, и была зависть, да, почему бы нам не быть такими же. А в отношении Адама с Богом тоже еще не было, ведь вот этого не было еще прецедента. То есть Адам не знал, что из этого получится.
Нет, понятно, но тем не менее он сделал свой выбор.
Вот.
И вот он
Он
сделал
еще не
свой
сделал,
выбор.
он даже, и даже
Точно
еще
так же,
выбора
как
не
делает
было, да?
любой человек.
Да. Немножечко у нас тоже вот на нас действуют эти наши традиции, то, что мы слышим, проповеди читаем. На самом деле вот это дерево, посаженное, которое мы называем познанием добра и зла, называлось древом мудрости, если мы читаем книгу Еноха. Древо мудрости. И вот это древо мудрости, в мудрости есть злое начало, яцерара и ато. Злое начало и доброе начало. Вот до того момента, пока он не попробовал плод с древа мудрости, в нем не было ни доброго начала, ни злого начала. У него вообще никакого понимания не было, и выбор он сделать не мог. Выбор пришел тогда, когда он вкусил вот с этого древа. Тогда у него появилось Ецер-Ара, то есть злое начало, и Ецератов, доброе начало. И вот эта вот борьба доброго начала со злым началом, это и есть право выбора.
Дорогая, да, сейчас не хочу на эту тему сильно дискутировать, потому что у нас время мало, у нас другая тема. Да, я немножко смотрю на это по-другому. Может быть, как ты говоришь, силу традиции, может быть, еще что-то. Но я не понимаю тогда, если у человека нету выбора, тогда за что он несет ответственность? То есть, если, например,
Выбор у него
Бог
есть
спрашивает, если
после
Бог
грехопадения.
спрашивает Адама, и он несет
А
ответственность за свой выбор, тогда это, извините, он может
тогда было
выбирать.
не, конечно, не право выбора, а послушание.
Ну, неважно,
Послушался,
в
не
любом случае,
послушался.
нет, для меня это может быть не так важно, потому что послушание ты тоже делаешь в результате своего выбора. Ты выбираешь либо Бога, либо себя. Ну, вот он, допустим, Адам выбрал себя точно так же, как делает каждый день практически каждый из нас, к сожалению, в чем-то. Хорошо, закругляем нашу тему с женщинами, о которых мы сегодня поговорили. У нас буквально 2 минуточки, вот, и, как ты уже сказал, конечно, самое главное, наверное, это то, что Христос вообще, ну, как бы проявил себя по отношению к женщине как Тот, кто видит в ней человека, для кого не безразличное ее чувства, ее мысли, ее, опять же, ее личность, то есть это не что-то второстепенное, а что-то значимое. И действительно, да, мы видим на страницах Ветхого Завета, когда женщины стоят во главе чего-либо, и как Бог относится тоже к женщине. Но, опять же, те вещи, которые делал Христос, они действительно вызывали определенные реакции, и его отношение к женщинам тоже вызывало подобные реакции. Но одно только можно сказать, что слава Богу, что все-таки Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти всех и мужчин, и женщин. И как он открывал что-то про нас, так он продолжает это делать. Я имею в виду женский мир. То есть и поддерживает, и всегда он рядом, и те, кто знает, о чем я говорю, понимает, да, когда ты молишься, когда ты чувствуешь, что вот он рядом со своей заботой, со своей поддержкой, со своим вниманием. К сожалению, многим женщинам сейчас этого в мире не хватает, несмотря на то, что мы уже не в ветхом, далеко не в античном времени, и тем не менее дефицит любви, он все равно остается. Дорогие, спасибо большое за то, что вы были с нами. За сим мы заканчиваем. Спасибо тебе большое, Ин, за это путешествие, за какие-то новые мысли, новый взгляд на что-то, как всегда. Дорогие, встретимся в следующем шаломе. До новых встреч. С Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам –